Объясните, пожалуйста, когда Бог сказал Навуходоносору, что над ним пройдут 7 времен, пока не познает Бога, сколько это времени? Друзья, я не знаю, сколько это времени. 7 времен не знаю. Иногда говорят, что это 7 лет. Или, скажем, 7 в 2-3-кратном размере. Друзья, я не знаю, сколько это времени. Скажите, пожалуйста, почему в книге пророка Осии, в 1 главе во 2 стихе, Господь сказал Осии пойти и взять в себе в жену блудницу, а не христианку? Друзья, христиан в то время не было. Христиане появились через 1000 лет. Ну, чуть меньше, чем через 1000 лет. Но вообще вопрос многих беспокоит, почему Бог пророку своему сказал взять жену блудницу. Друзья, не мои мысли скажу, но я читал в разных справочниках, в толкованиях, что эта жена, это была его бывшая жена, которая ушла к другому мужчине и жила с другим мужчиной. И то, что Осия пошел и ее взял, это был показатель милости Божией к человеку. То есть это был здесь божественный замысел из этой ситуации. И две записки вот какие. Дядя Коля, почему нельзя регистрироваться? Объясните. Друзья, вообще регистрироваться можно. Ну вот, например, из Грузии к нам приехали в лагерь. Они должны зарегистрироваться. И из Германии, и из Америки тоже. Когда вы приедете в какую-нибудь страну, вам тоже там надо будет зарегистрироваться. Когда вы будете вступать в брак, вам тоже надо будет зарегистрироваться. Иначе вас никто не сочетает. Друзья, я понимаю, что здесь, видимо, речь идет в отношении церкви. Почему нельзя регистрироваться? Ну вот я общую информацию дам, потому что думаю, что здесь есть люди, вот и не в курсе дела, а может кто-то из регистрированной общины. Друзья, наше братство, вот основная масса, которая здесь собралась, 99%, мы из братства Совета Церквей, наше братство никогда не регистрировалось на протяжении всего времени своего существования. Почему? Потому что регистрация вела и ведет к контролю государства над церковью. И не только к контролю государства над церковью, а к управлению церковью со стороны государства. Наше понимание, что глава церкви Христос, и контролировать и управлять нами может только Христос, но не власть. Исходя из этих позиций, мы никогда не регистрировались и не регистрируемся. Иногда говорят в настоящее время, что сейчас государство уже не контролирует церковь. Друзья, государство и на сегодняшний день также точно контролирует церковь. И не только в нашей стране, но и в других странах. Например, скажем, в Америке или в Германии государство точно так контролирует церковь. Бог дал нам милость видеть опасность в этом контроле или в управлении государством, церковью, и поэтому мы идем путем без регистрации, за что и приходилось переносить вот скорби, испытания и лишения. И много лет проведено в тюрьмах многими братьями и сестрами нашего братства. Еще, друзья, что скажу, это то, что дьявол, работая над церковью, через власть, через всякие структуры государственные, втягивают церковь в сатанинскую религию. Каким образом он это делает? Через так называемую экумению. Это слово, друзья, ну вот для кого-то уже знакомо. Экумения, то есть экуменическое движение. Движение за создание новой религии, которая объединяет всех вместе. Мы понимаем, что это религия Антихриста, когда вместе будут объединены разные конфессии, и будет один глава над этой так называемой церковью, но в книге Откровения это называется «Великая блудница» или «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». То есть смешение всех религий в одну религию. Друзья, если смотреть даже пошире, то мы видим даже мировые религии, как христианство, мусульманство, буддизм, конфуцианство, тоже сейчас имеют тенденцию к объединению. И вот эти регистрированные союзы, они в это движение объединения постепенно втягиваются. И на современном уровне уже втянулись очень сильно. И поэтому мы, видя то, что происходит сейчас в мире, мы держимся консервативного такого направления. Глава, мы понимаем, церкви только Христос. И там, где несвятые союзы происходят, мы в эти несвятые союзы не вторгаемся. Нас многократно приглашали на разные конференции, на разные съезды, на семинары, на конгрессы. И мы всегда старались смотреть, кто там будет. И мы слышали, что там вместе собираются баптисты, харизматы, адвентисты и всякие-всякие конфессии. Мы никогда туда не ходили и не участвовали в этих мероприятиях. Вот такая наша позиция. И я очень хочу, чтобы вот наша молодежь правильно воспитывалась, потому что когда-то вы будете в браке, вы будете служителями, из вас будут создаваться церкви, и дьявол тактику будет менять, но все равно его задача будет уничтожить церковь через различные обольщения. И поэтому мы должны эти обольщения видеть, и чтобы всегда оставаться на узком пути. Я даже смею, друзья, предположение такое сказать, что сейчас относительная свобода, вот так вот мы сидим на полянке, здесь нету ни милиции, ни полиции, никто нас здесь не проверяет, у нас документы. То есть мы видим, что да, это свобода, друзья, это Бог сделал. Через страдания Иисуса Христа и через страдания церкви, которые вот многие из нас даже переживали эти страдания. Друзья, но я склонен думать, что эта свобода, она тоже закончится. Тоже закончится. Например, так слышно, что сейчас вот в некоторых республиках бывшего Советского Союза уже приняты законы. Я сам знаком с некоторыми законами, что только через регистрацию. Без регистрации никаких вариантов существования для церкви. И опять же, друзья, цель, чтобы борьба с церковью и уничтожение церкви. Я склонен, друзья, думать, что и у нас в России тоже эта свобода может закончиться. Это может произойти очень скоро, скажем, через год или через два эта свобода может закончиться. И, может быть, снова будут гонения. Раньше вот за такое молодежное общение давали 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это однозначно. Невозможно было провести такое общение, чтобы руководитель не попал в тюрьму. И если это время закончится, и этими общениями кто-то будет руководить, даже зная то, что ему за это придется пострадать, и все равно мы должны это делать. И кто-то из наших братьев молодых, которым сейчас по 17 лет или по 18, будут пресвитеры. И оказаться пресвитером церкви, это значит тоже вариант очень простой, чтобы попасть в тюрьму. И все равно мы должны на это соглашаться и оставаться на узком пути. Потому что жизнь на земле временная. Кто-то ее проживет на свободе, кто-то ее проведет через скорби или через тюрьмы пройдет. Друзья, но самое главное, чтобы не лишиться вечности. Не лишиться вечности. И поэтому, друзья, оставаясь на этом пути, мы, конечно, испытываем и какие-то ограничения. Ну, например, иногда на наших общениях говорится о том, что и то нельзя, там в кино сходить, или там с девушками подружиться, или, скажем, там телевизор вот дома поставить, или там, скажем, постричь себе волосы, или подкраситься, там прочее. Ну, ограничения. И кому-то это, возможно, не нравится. Но что это за узкое братство? Что это за узкие взгляды? Друзья, это не узкое братство, это узкий путь, по которому идет наше братство. А там, где с этого пути ушли, позвал меня к себе один пресвитер, вот о каких-то вещах поговорить. Друзья, я к нему пришел, зная, что в прошлом он был неплохой пресвитер, хотя оказался не на узком пути. И я посмотрел, у него дома 3 телевизора стоит, 2 видеомагнитофона, и в детских комнатах, и в взрослых комнатах, и все, и вся обстановка в доме, она уже совершенно далека от здравых христианских позиций и путей. Поэтому дай нам Бог, друзья, чтобы иметь правильное видение и всегда оставаться на узком пути. И вот об этом мы и молиться должны. Вот сегодня тема «Призваны побеждать», друзья, и вот мы и должны побеждать лукавого и в отношении мира, и всяких вот этих икумений, и союзов, и регистраций, друзья. Это все узкий путь, это все путь победы. И еще один последний вопрос, считаю тоже важный. Скажите, пожалуйста, могут ли грехи родителей влиять на духовное состояние христианина? Просто я слышал проповедь, в которой говорилось, что нужно исповедовать грехи своих родителей. В пример приводились места Священного Писания, книга Неемии, как он исповедовал грехи отцов, и другие книги. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, чтобы иметь здравое понимание этого вопроса. Заранее благодарю. Друзья, в последнее время действительно где-то в некоторых проповедях эта мысль звучит. Грехи отцов, грехи родителей, исповедовать и прочее. Скажу, как я понимаю. Друзья, вообще эти проповеди, эти мысли пошли с практикой изгнания бесов. То, что грехи родителей влияют на детей. Это действительно так. Каких вопросов это больше касается? Друзья, это больше касается, во-первых, грехов, связанных с оккультизмом, оккультных грехов. Ну, например, родители колдовали, ворожили, гадали. Естественно, они попадают в зависимость к дьяволу и к нечистым силам, и эта зависимость может переходить на детей. Например, родители своего ребенка носили лечиться к бабкам, к дедам, к колдунам, к ворожеям, к экстрасенсам. Носили своего ребенка. И, естественно, влияние демоническое, оно на ребенке могло оставить след. Вот в этом смысле, друзья, ну не то чтобы каяться, «Господи, прости мою маму, что она так делала». Нет. Друзья, здесь мысль такая, что если влияние какое-то осталось на ребенке, и ребенок подрос и понимает ситуацию, то он произносит отречение от этого влияния демонического, которое принял через своих родителей. Ну, например, отец пошел на поле, украл мешок кукурузы, а сын станет на колени: «Господи, прости моего отца», и пойдет к служителю исповедать, что отец украл мешок кукурузы. Друзья, нет, это исповедание, оно отцу ничего не принесет. Бывает картина немножко другая. Ну, например, родители, они устойчиво совершают какие-то определенные грехи. Ну, например, отец очень склоненный к воровству. Всю жизнь воровал и продолжает воровать. У него рождается ребенок. Как вы думаете, ребенок не будет ли воровать? Будет воровать. Он подрос и уверовал. Но он в себе чувствует притяжение вот к этому греху. Скажем, к воровству или к блуду, или еще к чему-нибудь. Что он мог принять от своих отцов. Вот в этом случае, друзья, вот это покаяние: «Господи, избавь меня от этого греха». Или, скажем, или «я отрекаюсь от этого греха, который перешел на меня через моих родителей». Вот в этом случае вот такая молитва, она действенная. Или, друзья, бывает, что целое поколение страдает по причине, ну, грехов родителей или прародителей. Страдает поколение. Это я хочу пояснить, друзья, книга Неемия и книга пророка Даниила. Даниил тоже каялся и исповедовался в грехах своих отцов, как и Неемия. Друзья, страдания, они выражались через вавилонский плен. И Неемии, и Даниила. То есть отцы делали грехи, дети страдали, дети были в плену. И поэтому Неемия говорит: «Господи, прости моих отцов, прости нас, прости, сними с нас наши грехи. И вот укажи нам путь, по которому должно идти». Вот они так молились. И Бог прощал. Но не в смысле, что Бог простил отца, который умер и уже давно в аду находится. Бог его не простил. Бог прощает, друзья, в смысле снимает грех с поколения. Бог снимает грех с народа. На последнем съезде Совета Церквей служители Совета Церквей приносили покаяние. Приносили покаяние за все то отступление, которое имело в баптизме России. Это касалось и 30-х, 20-х, 30-х годов. Это касалось 60-х годов. И служители стали на колени в присутствии всего съезда. И все братья, которые там находились, склонили колени и совершали молитву. То есть просили: «Господи, прости нас за то, что это отступление имело место. И освободи, чтобы в наше время не подвергнуться никакому отступлению. И выведи те церкви, которые сейчас находятся в отступлении. Те союзы баптистские, которые сейчас находятся в отступлении, ты выведи». Вот, друзья, эта молитва была похожа на молитву Неемии и похожа была на молитву Даниила. Поэтому, друзья, а нам вот сейчас, нам сейчас, конечно, следить за своей духовной жизнью. А если мы видим, что наши и родители неправильно поступают, ну, допустим, они неверующие, то молиться за них: «Господи, ты укажи моим родителям, как они должны жить. Ты пошли им покаяние, пошли тебя увидеть, с тобой познакомиться, чтобы они тоже могли стать христианами. Вот об этом мы должны молиться. И Бог будет слышать эти молитвы. Я знаю, друзья, такие случаи, когда девочка маленькая уверовала, начинала молиться, а потом отец, мать, братья, сестры становились христианами. И мальчик один уверовал, тоже все, вся семья стали верующими. Поэтому на нас лежит ответственность за наших неверующих родственников и за наших отцов. Последний пример из Библии – это Раав, за который я вчера рассказывал. Раав – блудница. Когда она соглядатаев приняла, она потом, когда их отпускала, она говорит, а вот вы сделайте так, чтобы я не погибла, и мои родители тоже. Они ей говорят, вот веревку красную привяжешь к окну, и все, кто будут в твоем доме, останутся живы. Помните, да? И она пошла всех родственников к себе домой пригласила, и отца, и мать, братьев, сестер, двоюродных, троюродных, всех привела к себе домой, и все, кто были в доме, остались живы. То есть, друзья, одна женщина только уверовала, и вся семья оказались живы. То есть вот мы стали христианами, поэтому должны так постараться, чтобы и наши родственники тоже стали христианами через наше усердие, через нашу молитвенную жизнь.